Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Основной темой российско-грузинских отношений в Тбилиси стала депортация из Москвы 143 граждан Грузии. Российская сторона за свой счет доставила депортированных, нарушивших миграционное законодательство, в Грузию специальным самолетом МЧС. Из самолета депортированные выходили прямо на взлетно-посадочную полосу. Честно говоря, они не были похожи на людей, замученных в спецраспределителях и изможденных рабским трудом на хлопковых плантациях. Они смеялись, шутили, целовали родную землю и говорили журналистам, что счастливы вернуться на родину. Тем же самолетом МЧС в Москву вылетели около 200 граждан России, которые находились в Грузии по служебным делам, либо на отдыхе и не смогли вернуться из-за транспортных ограничений. Посольство России подчеркивает, что речь не идет об эвакуации этнических русских, постоянно живущих в Грузии. Гражданам России, покидающим Грузию, Министерство экономики преподнесло подарок – грузинские вина и корзину винограда. В то же время министр экономики Ираклий Чогавадзе, находившийся в аэропорту, считает депортацию грузин из России незаконной. Все это вызывает очень плохие аналогии. У граждан Грузии на самом деле были и визы, и регистрация. Я надеюсь, все это прекратится в ближайшее время. Министр иностранных дел Гела Бежвашвили назвал произошедшее дискриминацией по национальному признаку. Глава внешнеполитического ведомства счел необходимым тут же ответить и на вопрос о создании в Грузии российско-грузинского антитеррористического центра после ликвидации российских баз к концу 2008 года. По словам министра, в нынешних условиях создание такого центра невозможно, поскольку нет никакого доверия между сторонами. Еще одной актуальной и весьма болезненной темой стало возможное повышение цен на российский газ. Хотя «Газпром» и опроверг сообщение о начале переговоров с Тбилиси на эту тему, источники в Министерстве энергетики подчеркивают, что повышение цен неминуемо. Сейчас Грузия платит за 1000 кубометров российского газа $110, однако цена будет увеличена на порядок до 170 или $220, и это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию, поскольку электричество вырабатывается на теплоэлектростанциях с помощью российского газа. Однако у страны уже есть альтернатива. Она может импортировать определенное количество голубого топлива из Азербайджана по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзрум. Но этого количества для удовлетворения всей потребности явно недостаточно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Тем временем политические комментаторы активно оценивают кризис в отношениях России и Грузии. Некоторые близкие к Кремлю аналитики не исключают возможного военного развития событий. О перспективах разрешения споров между Тбилиси и Москвой с экспертом по вопросам развития республик бывшего Советского Союза, заместителем главного редактора еженедельника «Новое время» Вадимом Дубновым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Близкие к Кремлю московские политологи говорят уже о военном сценарии развития событий в отношениях между Россией и Грузией. Такие заявления сделал, в частности, Сергей Марков. Он предсказывает, что после 15 октября, когда истечет срок пребывания российских миротворцев в Южной Осетии, Грузия немедленно начнет военную операцию против мятежной автономии, и Россия окажется на грани полномасштабного военного конфликта с соседней страной. Насколько реальным вам кажется такое развитие событий?
Крайне мало реально, с моей точки зрения, потому что война не входит ни в чьи абсолютно планы. Разве только в планы Южной Осетии. Вот для господина какой-то это возможно, единственный вариант политического выживания. Ни в планы Грузии, ни в планы России, ни в планы Абхазии, с моей точки зрения, военные предложения не входят. Я думаю, что у каждого участника конфликта есть некая планка ожиданий, некая программа максимум, которую они пытаются выполнить в ходе этого конфликта. И они достаточно противоречивые, поэтому, возможно, любой компромисс, кроме военного.
Кому в Тбилиси и Москве выгодно нагнетание отношений между двумя странами?
Я думаю, что с позиции Тбилиси это достаточно прагматичная линия с неким налетом, конечно, эмоциональности, но там, по крайней мере, понятна некая логика. С моей точки зрения, на обострение Саакашвили пошел достаточно безоглядно, и у него есть некая цель. Как я понимаю, это интернационализировать конфликт в Абхазии, вывести его на совершенно другой уровень, для чего необходимо избавиться от российских миротворцев, а это в не очень реальной перспективе, да, заменить их голубыми касками. Но он своими действиями, думаю, достаточно преуспел в этом отношении, потому что уже не обращать внимания на то, что происходит, невозможно. Москва своими ответами время достаточно способствовало тому, что то звучание, которого добивался Саакашвили, оно, в общем, имеет место. И вот эта программа планомерно Саакашвили выполняется. Что касается Москвы, то у нее, в общем, особой логики, по-моему, нету. Она была обречена на подобные ответы всей своей политикой, всей своей логикой, всем своим заложничеством своего внезапно свалившегося на нее величия. Она как бы отвечала так, как считается, что должна отвечать великая держава. Сейчас Москва вынуждена отвечает вот в таком вот завышенном тоне, авансируя и военные предложения, и все что угодно. Вот. Но это все, в общем, область рот-политтехнологии.
Рейтинг президента Путина, тем не менее, за последние дни возрос на 7 или 6 пунктов. И за последние 2 года самый высокий рейтинг. И вот накануне 54-го дня рождения президента говорят о том, что это новая успешная внешнеполитическая акция Кремля. Как вы относитесь к такого рода оценкам?
К слову, акции бы я относился достаточно осторожно, потому что акция должна быть продумана. Я бы говорил о рефлексах, которые совпали с ожиданиями большинства населения. И слова Путина о том, что надо навести порядок на рынках, без использования слова «грузины», были с очень большим пониманием, конечно, встречены большинством нашего народа. Поэтому я думаю, что все достаточно рефлексивно, без какой-то продуманной линии. В конечном итоге, вот с точки зрения рейтинга, для Путина все это складывается хорошо. Но с точки зрения общего представления о России, все это, конечно, абсолютная катастрофа.
С заместителем главного редактора еженедельника «Новое время» Вадимом Дубновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. И добавлю, что сегодня у российского президента день рождения. Владимиру Путину исполнилось 54 года. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Ожидается, что в Сейм попадут 7 партий, при этом ни одна из них, по мнению экспертов, не получит большинства. Подробности в материале Михаила Бомбина.
На 100 депутатских мест в 9-й Сейм претендует 1027 кандидатов от 19 списков. Население Латвии 2 миллиона 280 тысяч. Правом голоса обладают 1 миллион 398 тысяч граждан Латвии, а 418 тысяч проживающих в стране не граждан или почти треть населения по-прежнему лишены возможности иметь своих представителей в высшем законодательном органе.
Выборы в парламент латвийский происходят на основании конституционных законов соответственно. И в этом отношении ничего не изменилось за последние 15 лет, так что всего у нас 7 местностей.
Сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Циндерс. Отличительная черта настоящих выборов – некоторая пассивность населения. Не знаю, что будет к вечеру, но в 12 часов на участках никаких очередей не было. Принять участие в выборах призвала граждан президент Вайра Вики Фрейберга. В свою очередь, к посту и молитве призвал свою паству глава католической церкви Латвии кардинал Янис Пуец. По словам архиепископа, цель предвыборного поста – уменьшить безразличие и повысить активность избирателей.
Я думаю, что эти выборы отличаются от всех других тем, что они наименее интригуют. Поэтому не предвидится большой смены персоналей. Смены политики мы и раньше не наблюдали. Но сейчас, видимо, всю ту же политику будут проводить и все те же деятели, которые были в этом созыве. Определенное затишье наступило, определенная апатия.
Пояснил ситуацию политолог Александр Гильман. Если говорить о предвыборной агитации, то наиболее сильное впечатление оставляет плакат «Голосуй за нас, с нами Путин». К российскому президенту рижанин Вадим Долматов никакого отношения не имеет, а фамилию сменил лишь тем, чтобы стать кандидатом в депутаты. И получилось. Теперь В. Путин возглавляет список одного из русскоязычных объединений. Но каких результатов от проходящих выборов ожидают, так сказать, рядовые избиратели?
Пусть они больше посмотрят на простой народ.
Если не начнут какие-то программы приграничные, тогда хутора исчезнут и останутся только поля и леса, и ничего не будет. Я надеюсь, что нормализуются немножко эти отношения с Россией, потому что рынок такой до Риги нам очень далеко, что мы сможем вот торговаться Псковом, Себежем.
Остается добавить, что Сейм избирается раз в 4 года, а первые итоги выборов будут известны после 23 часов по московскому времени. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Пожар в центре Москвы в доме на Бутырской улице локализован. Обнаружено тело одного погибшего. Госпитализирована 7-летняя девочка с ожогами и отравлением угарным газом. Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин пообещал наказать сотрудников милиции, которые собирали в школах информацию о грузинских детях. В Москве сегодня ночью избит корреспондент издания «Студенческая правда» Александр Бойченко. Это уже третье нападение на журналистов издания за последний месяц. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – художественный руководитель Тбилисского театра марионеток Резо Гавриадзе.
Беседа с автором книги «Библейская пища» в программе «Город Большого Яблока».
Журнал «Мир ручек» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете субботнюю информационную программу «Свобода в полдень». В продолжение очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет».
Обозреватели политических интернет-сайтов продолжают активно комментировать кризис в российско-грузинских отношениях. О показной и внутренней, настоящей реакции российского общества на действия властей пишет и обозреватель сайта «Телекритика» Сергей Митрофанов. Он анализирует очередной выпуск программы «Дежурный по стране», которую для телеканала «Россия» делает компания «Авторское телевидение». Дежурный по стране Михаил Жванецкий.
Очевидно, возвращается вкус к иносказанию и политическим шуткам. Политические же шутки, как писал Грэм Грин, отдушина в малодушном обществе. Анекдотов в России не рассказывали почти 10 лет. Нас снова тянет позиционироваться скептиками и насмешниками. В общем, посторонними. Вроде бы поддерживаем программу партии, но тут же гнусная ухмылка. Естественно, Жванецкого спросили про Грузию. И, естественно, получили в ответ блестящий скетч. И про медицину, и про конституцию, и про третий срок, про то, про сё. Тут что интересно, что все более железобетонная позиция официоза, де-факто, размывается частными мнениями на местах. Все как бы за. За реформы, за национальные проекты, за блокаду бывших колоний. А по отдельности получается отношение ко всему как к какой-то очередной дури, которую надо просто как-то пережить, перетерпеть, не дать себя угрохать.
Грызлов на низком старте. Обозреватель Александр Рыклин свою статью на сайте ежедневного журнала посвящает обнародованной программе партии «Единая Россия». Рыклин отмечает, что ситуация, когда «Единая Россия» воспринималась как абсолютно подконтрольная Кремлю организация, постепенно меняется.
Все обозреватели обратили внимание на идеологическую основу, на которой зиждутся все предложения единороссов. Сурковский тезис о суверенной демократии обрел статус главной идеологемы главной политической партии страны. Не будем возвращаться к анализу этого поразительного термина. Обсуждено не единожды. Остановимся на самом факте его появления в историческом документе. После того, как чудесную формулировку раскритиковали сначала его высочество Дмитрий Медведев, а потом его величество Владимир Путин, казалось, что больше мы этого словосочетания не услышим. Причем коронованные особы не просто раскритиковали сурковское изречение, они над ним принародно поглумились. Если юный принц себя еще как-то сдерживал, то самодержец высказался весьма пренебрежительно, справедливо заметив, что суверенитет и демократия – разные вещи. И вот эти разные вещи опять слились воедино в программе «Единой России».
Такая ситуация усиливает позиции Бориса Грызлова как лидера «Единой России», считает Александр Рыклин.
Где это видано, чтобы лидеры «Единой России» начали проявлять самостоятельность и даже политическую волю? Возможно, такие времена настали. Предвыборные скандалы с очередным кремлевским мегапроектом «Объединенной партии жизни», которую снимали с выборов где только могли, однозначно продемонстрировали, что региональные элиты и есть тот самый мощнейший ресурс, на который при желании может опереться Борис Грызлов, и о котором, например, Дмитрий Медведев может только мечтать.
Понедельник принес очередное сообщение о попытке активистов национал-большевистской партии провести громкую акцию. Более 50 лимоновцев пытались прорваться в здание Государственной Думы. В отличие от захвата здания Минфина на прошлой неделе, безуспешно. Обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин, анализируя деятельность НБПФ в своей статье «НБП за Путина», отмечает, что в конечном счете подобными акциями лимоновцы вредят сами себе.
Хорошо известно, что в экспортном исполнении главный кремлевский продукт, называющийся «суверенная демократия», имеет некоторые особенности. Его раскрутка на встречах с лидерами «Большой восьмерки», ведущими западными политологами или акулами американского пера, сводится в основном к упоминаниям убогости нашего народа, рассказам о том, как страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а также к разъяснению роли Владимира Владимировича Путина в противостоянии лихому человеку, о котором предупреждал еще сам Победоносцев. Чтобы нагнать побольше страху, в свое время был даже раскручен проект «Родина» во главе с Глазевым и Рогозиным. Затем Кремль героически расправился с этим рожденным им же самим чудовищем, а вот нацболы играют на стороне Кремля совершенно бесплатно.
Судя по реакции Кремля, в окружении Путина ситуацию с нацболами хорошо понимают, возможно, даже управляют ей, полагает Дмитрий Травин.
Я уверен, что подавляющее большинство, если не почти все нацболы, искренне стремятся к антипутинской, антикремлевской деятельности. Но мы часто видим, что если власть действительно обеспокоена кем-то или чем-то, скажем, независимой телекомпанией, то власть очень быстро предпринимает меры. А в отношении нацболов мы видим, что меры часто такие травоядные, и по-настоящему нацболы страдают только в том случае, если затрагиваются интересы и имидж лично президента Путина.
НБП за Путина. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело».
Это была наша постоянная рубрика «Русский политический интернет». На этой неделе в Москве жюри престижной литературной премии «Русский букер» огласило так называемый «шот-лист» произведений, прошедших финал премии 2006 года за лучший роман на русском языке. С подробностями Лилия Пальвелева.
Нынешний год для русской букеровской премии юбилейный. Она отмечает 15-летие. В декабре станет известен автор лучшего романа года. Однако войти в шестерку финалистов также почетно. Их список председатель жюри, прозаик Александр Кабаков, оглашает в мгновенно притихшем зале.
«Рыба» Петра Олешковского, «Санька» Захара Прилепина, «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной, 2017 Ольги Славниковой, «Иерусалим» Дениса Соболева и «Вилла Беллетры» Алана Черчесова.
Поскольку в декабре членам жюри предстоит выбрать одного единственного победителя, сейчас они, опасаясь слишком явно обозначить свои предпочтения и тем самым нарушить интригу, о конкретных авторах и их произведениях рассуждать отказываются, ограничиваясь лишь общими рассуждениями. Так литературный критик Дмитрий Бак считает, в нескольких романах есть явные тематические пересечения.
Первое – преобладание повествования о жизни в формах самой жизни. Ну вот так получилось. Это не первый раз говорится, но в этот раз получилось тоже так. И с этим связано второе. Раз реальность определяет поэтику, то в реальности надо искать и те вызовы, которые породили тематические схождения в этой шестерке. А этот вызов один, собственно говоря. Это тот момент перехода, который наша страна, наше общество, все мы пережили в последние 20 лет. Вот эта тема литературы так и не освоена до конца.
Как бы то ни было, говорит еще один член жюри этого года, красноярец Роман Солнцев, художественный уровень всех шести романов, не в пример прошлым годам, достаточно высок.
Конечно, из 40 книг выбрать 6 все-таки сложно, потому что я выбрал 2, но надо было 6. И поразмыслив, мы отобрали вместе коллективно вот те еще 4. Это действительно хорошие книги.
Решено, что когда станут выдвигать произведения на соискание Букеровской премии следующего года, несколько изменятся правила. Среди номинантов, то есть тех, кто имеет право высказывать свои предложения, появятся библиотеки. Причем не ведущие, избранные, они сейчас обладают таким правом, а любые, российские. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Во Франкфурте на Майне открылась очередная международная книжная выставка-ярмарка. Общественное внимание, в числе прочих, привлекла представленная здесь новая книга «Принцип Евы», которую написала самая популярная, согласно опросам, телеведущая Германии Ева Херман. Ее рассуждения о негативных последствиях эмансипации вызвали в Германии бурную дискуссию. С подробностями Юрий Векслер.
Автор, телеведущая Ева Херман, призывает немецких женщин вернуться к женственности, к жизни по интуиции, и уж если не к отказу от карьеры, то, по крайней мере, к большим паузам в ней после рождения детей. «Я с головы до ног лишь для любви живу. Любовь и есть мой мир, и это все. Так пела в знаменитом фильме «Голубой ангел» героиня Марлен Дитрих. После прокатившихся по Европе волн феминизма, в особенности во второй половине 20 века, так сказать о себе, наверное, уже не смогла бы сегодня ни одна немецкая женщина. Образование, карьера, власть – все наравне с мужчинами. Вот магниты для современных немок. Ева Херман.
Женщины, конечно, хотят иметь детей, но им часто просто невозможно осуществить это желание. Сегодня в Германии 40% всех пар вообще не хотят иметь детей. Печальная картина для общества в целом. Мы находимся в середине этого процесса, но как будто не видим эти знаки времени или не принимаем их всерьез. И говорим вместо этого о мелочах, обсуждая, например, должен ли мужчина помогать жене в работе по дому. У нас действительно есть проблемы поважнее.
Итак, перед нами книга 48-летней красавицы, которая замужем в четвертый раз, которая сделала более чем успешную карьеру и в первый и последний пока раз родила ребенка в возрасте 38 лет. Судя по количеству отзывов на книгу, Ева Херман попала в нерв читающей публики, в особенности коллег-журналисток, среди которых от 60 до 70% женщин не имеют и не планируют заводить детей. Читающая, но прежде всего пишущая публика, в которой доминируют феминистки, в целом ответила на книгу волной критики. Чаще всего формулировался вопрос, какое право имеет Ева Херман с ее биографией пропагандировать столь анахронические принципы, если сама она никогда по ним не жила. На это Ева Херман отвечает.
Я всегда говорю, что не из-за того, что у меня была такая жизнь, а несмотря на это, я могу хорошо разобраться в ситуации. К тому же я и как журналистка долго занималась этой темой, поэтому кто же еще может давать оценки, если не такая, как я? Мне было 38, когда я родила сына, и я желала бы теперь, чтобы это случилось раньше. О том, что это важно, говорят и исследования. У нас в стране драматически высоко число заболеваний раком груди. Ежегодно от 40 до 50 тысяч случаев. Доказано, что у нерожавших риск заболеть значительно выше. Американские исследования доказывают, если бы каждый ребенок, родившийся здесь, хотя бы в течение полугода был бы вскормлен материнским молоком, наша система здравоохранения ежегодно экономила бы не 0,1 миллиардов евро.
Но автор книги «Принцип Евы» понимает, что сегодня все это утопия. Экономика развитых стран давно встроила женский труд в свою систему создания прибыли, и сегодня женщина не может не работать. Психологический же климат в немецких фирмах враждебен понятию «ребенок». Ева Херман предлагает законодательно ввести выплату содержания неработающим женщинам ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста. Институт социологических исследований ЭМНИТ опубликовал результаты опросов. Главным образом женщины, 55%, одобряют консервативные тезисы Евы Херман. Из опрошенных мужчин лишь 46% хотели бы видеть женщину за кухонной плитой. Наибольшее число сторонников Ева Херман нашла среди людей малообразованных. А больше всего ее противников, 64%, это люди с гимназическим или высшим образованием.
О книге рассказывал Юрий Векслер. Вы слушаете «Свободу в полдень». Во второй половине часа информация о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, а также вас ждет исторический календарь и программа «Мужчина и женщина. Книга перемен». А я сообщу, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир выйдут итоги недели. Основные темы. Новый российский нацпроект «Гонение на все грузинское». Начался последний армейский призыв на двухгодичную службу. Все подробности у Дмитрия Волчика сегодня вечером.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Пожар в центре Москвы в нежилом доме на Бутырской улице потушен. Погиб один человек, госпитализированы двое из пяти пострадавших. Спасены более 20 человек. Горело бывшее общежитие, жильцы которого были давно выселены. Как сообщил представитель Московского управления МЧС, квартиры занимали бездомные. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, трое ранены. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», была ликвидирована база маджахедов из отряда полевого командира Доки Умарова. Убиты три боевика. Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин пообещал наказать сотрудников милиции, которые собирали в школах информацию о грузинских детях. Он отрицает, что в школы посылались официальные запросы. Налоговая полиция заинтересовалась доходами писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Бориса Акунин. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов призывает власти не приступать закону в отношении выходцев из Грузии. В Москве сегодня ночью был избит корреспондент издания «Студенческая правда» Александр Бойченко. Это уже третье нападение на журналистов этого издания за последний месяц. Адвокаты Александра Севякова, осужденного по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым, обжаловали приговор. В США предъявлены обвинения двум мошенникам из Румынии, собиравшим деньги якобы в помощь пострадавшим от прошлогоднего урагана Катрина. Судан обвинил Организацию Объединенных Наций в фальсификации данных о жестокостях в суданской провинции Дарфур. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Ожидается, что в Сейм попадут 7 партий. При этом ни одна из них, по мнению экспертов, не получит большинства.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России в сентябре составила 0,1%, а с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в сентябре в среднем по России на 3,6%, примерно до 1428 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 5,9%. По расчетам властей, в целом по итогам года им удастся удержать инфляцию в запланированных рамках не более 9%. Вместе с тем, бывший председатель правительства Михаил Касьянов не считает оптимальной проводимую в стране финансовую политику.
Сегодня проблемы инфляции решаются за счет снижения темпов экономического роста, поскольку искусственное укрепление рубля, не отвечающее реальным способностям экономики, а фактически следующее внешней конъюнктуре рынка, это укрепление рубля не является здоровым. Оно сегодня чрезмерное. Но то, что удалось каким-то образом хотя бы снизить темп инфляции. Это положительная вещь, но способы решения не совсем правильные.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в сентябре примерно на 9,5% и составил 1 триллион 894 миллиарда рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. В июле 2006 года Министерство финансов приступило к размещению резервов фонда в ведущие мировые валюты. Сейчас его структура представлена таким образом: 384 миллиарда рублей, 25 миллиардов 400 миллионов долларов США, 19 миллиардов 600 миллионов евро и 3 миллиарда британских фунтов стерлингов. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Понятно, что просто создание стабилизационного фонда – это первый крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени, это тоже мера поддержания российских производителей, или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций. Но вопрос, как использовать стабилизационный фонд, это вопрос, который сейчас только обсуждается.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, дающий президенту страны право увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в органы их управления иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не должна превышать 25%, а их руководителями и членами управляющих органов могут быть только граждане России. В пятницу в России вступила в действие новая редакция Трудового кодекса, которая предусматривает усиление защиты прав наемных работников. В частности, закон устанавливает ответственность руководителей компаний, вне зависимости от формы собственности, за несвоевременную выплату заработной платы. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. Мы уточнили о том, что в этом случае работник может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, а работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка. Он может искать самостоятельные дополнительные заработки без какого-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
Средний размер трудовой пенсии в России к 2009 году увеличится примерно на 85% по сравнению с прошлым годом, говорится в материалах Министерства финансов страны. В результате этого число пенсионеров, доходы которых ниже прожиточного минимума, сократится на 3 миллиона 200 тысяч человек, а их доля в общей численности пенсионеров уменьшится с нынешних 27% до 15%. При этом, по словам руководителя Пенсионного фонда России Геннадия Ботанова, темпы увеличения пенсионных выплат будут опережать рост потребительских цен.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить, по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
90% российских банков заявили о намерении применять рекомендации по стандартам раскрытия информации при выдаче гражданам потребительских кредитов, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. Этот документ был издан антимонопольной службой и Центральным банком страны в мае 2005 года. Его основной принцип заключается в предоставлении потенциальным заемщикам до заключения кредитного договора полной и достоверной информации об условиях получения, использования и возврата потребительского кредита. Генерирующая компания оптового рынка электроэнергии номер 5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, первая из компаний, созданных в процессе реформы российской электроэнергетики, проведет первичное размещение акций в России и за рубежом. По планам, продажа на биржах 14,4% акций ОГК-5 должна состояться в ноябре. Цена пакета пока не определена, однако ранее в материалах основного акционера компании, холдинга РАО ЕС России, говорилось, что объем привлекаемых средств может составить от 330 до 400 миллионов долларов. В перспективе российские власти намерены приватизировать и другие энергетические компании. Однако, как утверждает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, определенные ограничения для частных инвесторов в этом секторе экономики все же будут сохранены.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло, в принципе, тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Японская Митсуи, первая из иностранных компаний, примет участие в разработке урановых месторождений на территории России, сообщил первый заместитель генерального директора российского государственного концерна «Техснаб-экспорт» Вадим Живов. Предполагается, что эти две компании создадут совместное предприятие для работ на одном из участков Эльконского уранового месторождения в Якутии, которое на сегодня является крупнейшим из разведанных в стране. Его запасы оцениваются в 344 тысячи тонн, тогда как, по данным Федерального агентства по атомной энергии, общие разведанные запасы урана в России составляют 615 тысяч тонн.
О событиях в сфере российской мировой экономики рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
Октября 1651 года лорд-протектор Англии Оливер Кромвель обнародовал навигационный акт, который привел к настоящему экономическому буму в стране. Новый закон ставил целью увеличение английского торгового флота и поощрял мореплавание. Он защищал англичан от конкуренции с иностранцами. Навигационный акт стал причиной морских войн между Англией и Нидерландами, которые длились почти два десятилетия. Закон был первым шагом Англии на пути к главенству членству среди морских держав мира. В этом документе отразились основные принципы политики меркантилизма, которая начала формироваться в Европе в XVI веке и предполагала систематическую поддержку экономики со стороны государства.
10 октября 1948 года запущена первая советская управляемая баллистическая ракета «Р-1». Техническим руководителем запуска был Сергей Королев, главным конструктором наземного комплекса ракеты «Р-1» Владимир Бармин. Созданное впоследствии под его руководством конструкторское бюро «Спецмаш» стало главной организацией в стране по наземным комплексам. Испытания «Р-1» прошли успешно, и в 1950 году ее взяли на вооружение. Советская ракета была создана на основе трофейных образцов боевой немецкой ракеты «Фау-2» — сверхсекретного оружия, которое советским военным удалось захватить в последний год войны. Если лучшие военные образцы отечественных пороховых реактивных снарядов для системы залпового огня «Катюша М-13ДД» имели дальность полета 11,8 километра, то «Фау-2» покрывало расстояние в 25 раз большее — около 300 километров. При этом она несла главную часть весом 1000 килограммов, тогда как советский реактивный снаряд поднимал всего лишь 13 килограммов. 12 октября 1350 года родился Дмитрий Иванович, великий князь Московский и Владимирский, прозванный после Куликовской битвы Донским. По замечанию историка Ключевского, среди потомков Александра Невского, отличавшихся замечательно устойчивой посредственностью, Дмитрий Донской был единственным талантливым политиком и полководцем. Княжить он начал в 9 лет, и за свою короткую жизнь, он умер в 39, многое успел. Дважды, когда ему было 18 и 20 лет, отразил нападение на Москву литовского князя Ольгерда. Затем принудил Тверь признать старшинство Москвы среди русских княжеств. Возглавив борьбу Руси против Золотой Орды, князь разгромил татар на реке Вожа, а затем одолел хана Мамая в битве на Куликовом поле в верховьях Дона. Дмитрий Донской впервые передал великое княжение своему сыну Василию I без ярлыка Золотой Орды на княжение. В 20 веке Дмитрий был причислен к лику святых.
13 октября 1853 года на суконной линии гостиного двора открылась универсальная книжная торговля Маврикия Осиповича Вольфа. Магазин быстро приобрел популярность. В том же году Вольф начал издавать книги, а затем открыл свою типографию. К 80-м годам XIX века книжное дело Вольфа стало крупнейшим в России. Издатель выпустил около 5000 названий книг, среди которых собрание сочинений, многочисленные детские книжки, первые в России иллюстрированные издание большого формата, серия «Живописная Россия».
октября 1836 года Александр Пушкин пишет своему бывшему однокласснику по Царско-сельскому лицею барону Корфу. «Вчерашняя посылка твоя мне драгоценна во всех отношениях и останется у меня памятником. Право жалею, что государственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить. Какое поле эта новейшая русская история, и как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано?»
15 октября 1923 года в ЦК РКПБ поступила декларация 46 членов партии. В числе подписавшихся были такие видные партийные деятели, как Антонов Овсеенко, Преображенский, Серебряков, Бубнов, Пятаков, Корсиор, Осинский. Декларация обвиняла фракцию большинства в Политбюро ЦК в создании экономического кризиса в стране и кризиса в партии. Декларация развивала тезисы, содержавшиеся в письме Троцкого, которое он направил в ЦК неделю раньше, и только от себя, чтобы избежать обвинений во фракционизме. С этих шагов началась открытая борьба между группировкой Сталина, Зиновьева, Каменева и группировкой Троцкого.
Рубрику «Исторический календарь» подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в центре Москвы в доме на Бутырской улице локализован. Обнаружено тело одного погибшего. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов призывает власти не приступать закон в отношении выходцев из Грузии. Адвоката Александра Сивякова, осужденного по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым, обжаловали приговор. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы имеет непосредственное отношение к криминальной сфере. В ней речь пойдет о гендерных особенностях задержания и следствия. Специалисты считают, что анализ криминогенной обстановки общества позволяет определить его качественное состояние. И если некоторое время назад удельный вес женских преступлений считался небольшим, то теперь по криминологической характеристике женские преступления приближаются к мужским. Таким образом, женская активность привела также и к феминизации современной преступности. Значит ли это, что поведение правонарушителей мужчин и женщин становится более схожим, или по-прежнему существует традиционное разделение преступлений? На этот вопрос я попросила ответить сотрудника уголовного розыска города Москвы.
Естественно, есть и мужские, и женские преступления. Мужские в основном они связаны с применением физической силы и совершаются по отношению к представителям сильного пола. Но в основном женские преступления у нас, большая тенденция сейчас пошла, совершаются в отношении стариков, пожилых людей, которые очень беспомощны, которые не знают, как в такой ситуации действовать, потому что вот эта доверчивость к людям, которая еще идет с советских времен, когда они каждому человеку доверяли, вот они от этого сейчас и страдают. То есть много случаев у нас совершения мошенничества в отношении пожилых людей, когда женщины приходят под видом работников САБЭСа, поликлиник, представляются врачами, а мужские преступления совершаются именно с применением физической силы. Правда, мошенничество тоже есть, что мужчины совершают, но это с организациями большими, какие-то сделки совершают. Очень много сейчас правонарушений на сфере недвижимости, в отчуждении недвижимости происходит. Но в сфере недвижимости здесь нет такого разделения мужской и женской преступности.
Чьи преступления более обдуманы и более продуманы?
Если есть именно банда, которая совершает преступления, если там замешана женщина, они ее берут, я бы сказал, для отвода глаз или для того, чтобы войти в доверие к тем людям, в отношении которых они собираются совершить преступление. То есть человек с женщиной идет на контакт более охотно. Человек может открыть женщине квартиру, но когда он в глазок увидит мужчину, он может и переспросить, и не открыть. Они прекрасно это осознают, женщины, что они переступают закон. Но соблазн денег легкой наживы.
Как себя ведут при задержании?
При задержании женщины начинают плакать, начинают рассказывать, что ой, как им плохо. Вот они пошли на этот шаг не от хорошей жизни. Я заметил, что они хотят давить на нашу психику. Мужчины себя держат конкретно. Человека не пытаются выводить на тот разговор, чтобы их жалко стало. Но все равно есть такие женщины, которые очень хорошо подготовлены к этому. Они тоже очень держатся уверенно. Как правило, я вот заметил, когда уже ставим их перед фактами, когда уже все доказательства налицо, они все равно становятся мягче.
Вам действительно бывало жалко когда-нибудь женщину-преступницу при задержании?
Я вспоминаю, что были случаи, что, да, жалко становилось, но все равно она правонарушитель, она преступник, она совершила неправомерные действия в отношении граждан, должна отвечать по закону.
На ваш взгляд, какое самое отвратительное преступление?
Это разбой с применением силы, с применением оружия, где под угрозу ставится и жизнь людей, и здоровье людей, искалеченные души, потом люди остаются инвалидами. В основном это мужское преступление, но часто бывает, что там еще и участвуют женщины. Притом человек, у которого есть семья, есть жена и дети, очень редко пойдет на это. Совершают преступления большая часть одинокие люди. В основном это люди, у которых жизнь не сложилась. Но нисколько они не думают, что пошли, если в семью совершать разбой, грабеж, так этим же они калечат других людей. Они думают, почему? Потому что у самих нету нормальной семьи. И это им недорого.
Есть такое представление и очень расхожий такой женский образ женщины, которая способна задержать преступников. Как вы думаете, насколько вообще реален этот образ?
Лично мое мнение, что к оперативной работе женщина не приспособлена, она не сможет эту работу выполнять. Если она даже тренирована, все равно к женщине отношение людей совсем другое. Потому что на моей практике были случаи, когда на задание выезжали с нами женщины, то народ, люди, к которым мы едем, обращаемся там по каким-то вопросам, представители мужского пола, они разговаривают по-другому и как-то ответственно, чем женщины. Они сами воспринимают женщину как сотрудник милиции и все. А вот всерьез не воспринимают. Вот следователям я согласен, что он может быть. На этом поприще у них получается. Человек, который сидит на допросе у женщины-следователя, будет более откровенен.
Действительно, среди следователей очень много женщин, едва ли не большинство. Я попросила Наталью Кучунову, заместителя начальника следственного отдела, прокомментировать этот факт.
Во-первых, женщина, когда с мужчиной, она же больше к себе располагает, правильно, чем когда-то следователь мужчина. Потом женщина никогда не применяет грубых методов. А каждый мужчина, даже пусть он с каким-то уголовным прошлым или даже вот матерый, он в каждой женщине, ну, видит именно женщину. Он пытается и глазки построить, и позаигрывать, тоже себя каждый мужчина считает неотразимым. Думает, что вот исследователь тоже посмотрит на него с точки зрения мужчины. Вот поэтому с мужчинами в плане вот следствия работать легче. Когда, например, обвиняемая женщина, мужчине легче с ней, а когда она наоборот, мужчина, то легче женщине. Женщина всегда приодета, и чаю нальет. Мужчина никогда такого не сделает. А женщина и сигаретой угостит. Даже вот многие заключенные мне на протяжении долгих лет письма пишут. У меня никогда не было случаев, что человек мне что-то не подписал. Я как-то находила общий язык. Я знаю, что арестуют человека. Я говорю, знаешь, вот арестуют. Вот меня арестуют или нет? Я говорю, арестуют. Почему? Я всегда все объясню человеку. Потому что мы же не вечно сидим в тюрьме. Мы когда-то выйдем. И как я человеку посмотрю в глаза? Мало ли он-то вернется, или где-то мы встретимся, мир настолько тесен. Я никогда вот не врала людям. Если иду в тюрьму, я обязательно там возьму сигареты. Знаешь, что любит сладкое, я возьму там шоколадочку маленькую. Потому что у нас еще никто не отменял преступление по неосторожности. Не всегда же человек прям вот такой негодяй отпетый. Есть негодяи, но сейчас и жизнь еще такая пошла.
Как вам кажется, мужчины-следователи, у них другая метода? Есть какие-то такие определяющие черты в их работе?
Они обычно в жизненные ситуации вникать не будут. Но мужчина делает свою работу и делает, без души.
Мужские методы воздействия иные?
Договориться не получается. Если тот начинает артачиться, значит и этот начинает артачиться. Если сразу не договорятся, потом не получается. Или следователь отказывается от этого, или обвиняемый пишет, задержанный, что поменяйте следователя, а так не получается. Противоборство всегда все-таки идет. Женщины обычно как-то власти не показывают, но настоять на своем они могут. По крайней мере, у меня в жизни никогда не было, чтобы мне что-то не подписали и что-то не сказали.
Насколько ваш оперативный подход отличается от чисто женского подхода, то есть у ваших инструментариев?
Женщина же хитрая, да? Он никому ничего не подписывал, пошла я. Я просто когда сидела, я посмотрела его дело уголовное. И вдруг обнаружила, что он родом из Свердловской области. Я там жила в Свердловской области. И я прихожу к нему, и вот так я на него смотрю, и смотрю, говорю, слушай, да откуда я тебя знаю? Я говорю, ты в Свердловской области не жил? Он говорит, жил. Я говорю, например, не в городе, не в Янске. Он говорит, там. Я говорю, слушай, говорю, а у тебя мама не в детском саду работала? Он говорит, в детском саду. Говорю, я там работала. Блин, да я тебя оттуда и знаю. И мы с ним расстались такими друзьями, что вообще ни сказ сказать, ни пером описать. Ну, а потом я очень хорошо запоминаю иностранные языки. И когда какой национальности, я всегда стараюсь на их языке что-то, ну, лабадена, там, добрый день хотя бы сказать. А очень любят. В зависимости от возраста, если, например, попадает молодой человек, я уже подхожу к нему как мама. Я так с ними говорю, слушайте, вот как мать хочу сказать. Даже иногда вот смотрю, парни молодые, жалко, я с ними начинаю проводить беседу. Почему? Какие обстоятельства?
Как себя ведут мужчины на следствии?
Настороже. Случайно оказался, ничего не брал вообще. Да, они ведь тоже изучают, смотрят, как вот к ним будут относиться. Конечно, если вот какие-то бродяги, некоторые сами стремятся, потому что скоро зима, а в колонии покормят и напоят.
Мужчин попадается больше, нежели женщин.
Женщин у нас бывает мало. Если за кражу, то обычно бродяги более неопрятные, она быстрее опускается, чем вот мужчины. А так в основном за наркотики. И сами наркоманки, и за сбыт наркотиков, и дети у них.
А как женщины ведут себя на следствии?
Немножко по-другому. Они во-первых, хитрят. Если знают, что можно оттуда, например, выйти, как-то постараются вину свалить. Ну, а своего товарища, с которыми вместе крали или что-то делали. Если мужчина может сказать «да, да, да», то женщина всегда пытается вылезти, всегда карабкается до последнего.
И, как правило, у нее есть какой-то компаньон, подельник. Одинокие женщины редко встречаются.
Крайне редко, но вообще подельники. И в основном вот верховодит именно женщина. А сидит именно мужчина. Он как мужчина, вроде бы, как кавалер ее, да-да-да-да-да-да-да, а потом, когда опомнится уже, он говорит, вот я дурак. Ведь она мне заманила, предложила, а потом она вышла, а он остался.
На жалость они как-то напирают?
Да. Или дети, или беременные они. Вы же понимаете, ребенок, вы же сами, у вас вот дети же есть. Мужчина никогда не сказал, что, может быть, один из сотни скажет, ой, да у меня там дети надо кормить. А женщина всегда, ой, отпустите, у меня мама, у меня дети. Она никогда не пускает к себе в душу. Вот мужчина может пустить. Начинаешь с ней про жизнь рассказывать, про жен, про детей. Что-то он одинокий, женщина в душу никогда не пустит. А вот видит потенциальную, может быть, соперницу. Причем это соперница на коне, а ты под конем, и поэтому... Мужчина, может быть, не так обращает, а женщина на одежду. Ты вроде одет, причесан, но нет. У нее сразу негатив.
Как вам кажется, вот вы сказали, что если мужчина следователь, женщина будет легче общаться?
Где-то, с одной стороны, женщина будет легче общаться, но она никогда в нем не видит потенциального вожора или кого-то еще. Никогда. Если мужчина, может быть, женщина-следователь начинает клиночки подбивать, женщина никогда.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Разговор пойдет о высшем медицинском образовании и воспитании будущих врачей. Каким будет врач новой эпохи? Зачем люди хотят получать медицинское образование? В студии ректор Российского государственного медицинского университета Владимир Ярыгин. Программа идет в записи, а повтор в воскресенье в час ночи. На сегодняшнем выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Турция желает присоединиться к ЕС.
То, что порой происходит на торговых рынках, и вовсе можно назвать одним словом – беспредел.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решили прекратить голодовку. Ввиду того, что многим становится намного хуже.
Рано утром он упал на пороге своей квартиры и сказал, его избили милиционеры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио.